Но сегодня у нас будет завет членства, особый день, когда все члены церкви подтверждают свою принадлежность именно этой церкви, и не просто подтверждают принадлежность, но они подтверждают свое страстное желание воплотить Божий замысел о церкви в своей жизни. И поэтому сегодня у нас будет особое членское собрание, особое общение, особая молитва будет. И поэтому сегодня особая проповедь, которая во многом предназначена нашим верующим и тем всем гостям, которые сегодня присутствуют. Сегодня мы чуть больше поймем с вами, что Бог задумал касательно отдельного человека, когда Он дал спасение. Что значит быть вообще последователем Христа? Как это воплощается в нашей жизни? Мы сегодня с вами покопаемся в разных текстах Писания. Сегодня у нас будет такая особая школа, особый день, когда мы сможем понять лучшее сердце нашего Бога. Мы с вами будем читать о замысле Христа касательно Его учеников. Вообще, русская библейская церковь – это все о Христе. Вообще, сам Христос является нашим старшим пастором и первым пастором. И поэтому мы не называем никого здесь первым и старшим пастором, потому что церковь Ему принадлежит, и Он Господин и глава всякой церкви. И поэтому Его Слово будем читать, и Его замысел понимать. И мы сегодня будем с вами говорить о трех важных словах. Мы будем говорить о нашей идентичности, кто мы, будем говорить с вами о нашем поклонении, кому мы поклоняемся, и будем говорить о нашей миссии, в чем наше призвание. Так давайте встанем, вместе прочитаем Божье Слово в знак почтения Богу, который дал нам это вечное, прекрасное, удивительное Слово Свое. Евангелие от Иоанна, 17 глава. Евангелие от Иоанна, 17 глава. Так называемая первосвященническая молитва Христа. И в самом конце этой главы Христос молится о тех, кто верует по слову апостола. Другими словами, молится о нас с вами. 20 стиха читаем. «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, да будут все едины. Как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едины. Да уверует мир, что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им, да будут едины, как Мы едины. Я в них, и Ты во Мне. Да будут совершенны воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня. Отче, которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною. Да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир Тебя не познал, а Я познал Тебя, и сии познали, что Ты послал Меня. И я открою им имя Твое, и открою, да любовь, которую Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них». Пожалуйста, присаживайтесь, и мы с вами поработаем с этим текстом. Не так, как обычно, здесь намного больше, конечно, истины и реальности, которые стоит говорить. И я думал говорить несколько проповедей, но братья побудили меня сказать одну проповедь на этот текст. Поэтому сегодня будет такая одна проповедь на этот текст. Итак, во-первых, наша идентичность или наша личность во Христе, или наше отождествление. Как вообще мы себя осознаем? Вот мы люди, живущие в этом мире, как мы себя понимаем, кто мы есть? Или как ты понимаешь себя? Кто ты вообще? Кто ты сам по себе? Кем ты себя воспринимаешь? Как ты себя видишь? Мы, люди, используем обычно различного рода критерии для самооценки, для определения своей индивидуальности, своей личности, вообще самосознания. У меня сегодня получилось три образа, как мы строим восприятие себя. Ну, во-первых, на основании того, что я сделал. Это может быть какие-то ужасные события, может быть хорошие события. Некоторые люди говорят, ну, я бывший наркоман, там, или я преступник бывший. Я, может быть, чемпион мира по карате. Ну, я вот, не знаю, мать-одиночка. Одним словом, что я сделал? Или хорошее, или плохое? Во-вторых, на основании того, что сделали со мною. Как мы воспитали, какое зло мне причинили. Мы так себя видим. Мы можем говорить чуть по-другому. Мы можем говорить там, ну, я успешный человек, там, или, например, я там гражданин Москвы, в конце концов, я гражданин Российской Федерации. Но внутри себя мы определяем себя каким-то образом, может быть, даже не прямо говоря другим, но говоря самим себе. Кто я? Ну, я выходец с Кавказа, например, да? Сам внутри себя. Ну, я, может быть, вот человек, которого воспитали, я интеллигент, у меня такая семья интеллигентная. Я самый интеллигентный среди всех вас, так, может быть, человек думает сам внутри себя. Ну, одним словом, или зло причинили, меня обидели в детстве, и поэтому я такой злой, как некоторые пытаются применять какую-то бихевиористическую теорию психологии. Но один слово на основании того, что сделали со мною по отношению ко мне. И третий момент, на основании сегодняшних отношений, ролей каких-то, ответственностей. Ну кто ты, человек спрашивает тебя, ты говоришь, ну я юрист, я программист, ну IT-бизнесмен, в конце концов, принадлежности, может быть, к семье или к какому-то этносу, там я русский, я киргиз, там я Иванов, в конце концов, я вот этой семьи там славный такой. Этот список можно продолжить. Мы все каким-то образом себя идентифицируем в этом обществе по отношению к людям. И это определяет то, как мы живем. Именно поэтому слова этого текста такие прекрасные. Посмотрите, пожалуйста. Иисус здесь говорит невероятное слово. Стих 20 и даже 21 особенно. «Да будут в нас». «Да будут в нас». Другими словами, Иисус говорит: идентичность твоя, как верующего человека, это не то, кем ты себя сделал, не то, что с тобой сделали, не то, как тебя воспитали или что тебе причинили, а то, кто ты сейчас во Христе. Ты в Нем, в Боге, твоя личность, обновленная личность, твоя идентичность, твоя новая сущность, твоя подлинность, в конце концов, находится не в том, что тебе передали, не то, чему тебя научили, что с тобой сделали, кем ты сам себя сделал. Твоя идентичность находится в сущности, самой сущности триединого Бога. «В нас, да будут в нас», говорит здесь Христос. И поэтому здесь, по крайней мере, есть два очень важных элемента, как мне понимать себя, свою идентичность как христианин. Во-первых, я во Христе. Невероятное утверждение. Иисус здесь буквально говорит: «Отец, мы с тобой едины, и я хочу, чтобы и мои последователи были едины с нами». Это значит, что я во Христе, все Его мое. Я соединен с Ним, отождествлен с Ним, живу им, живу с Ним в конце концов. Я поясню это простым примером. Сегодня, тем более, у нас в церкви достаточно беременных сестер, поэтому это будет очень понятно. Вот иллюстрация, как маленький ребенок находится в утробе матери. Он отождествлен со своей матерью. Он соединен с ней. Он живет ею. Он на самом деле, ну, развивается благодаря ей. Так и я во Христе. Я соединен с Ним. Я живу им. Я развиваюсь благодаря Ему. Я жив, потому что Он жив. Вы помните, с вами изучали послание к Римлянам, 6 главу. Там прекрасные слова. С вами первые 10 стихов говорит Павел: «Он умер, Христос умер, и вы умерли. Он был погреблен, и вы были погребены с Ним. Он воскрес, и вы воскресли». То есть настолько сильнейшее отождествление, Его жизнь – это моя жизнь. И моя жизнь, в сущности, это Его жизнь. Именно поэтому апостол Павел в 11 стихе этой главы 6 говорит: «Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим». Почему мы живы? Ну, потому что мы во Христе. Почему мы умерли для греха? Потому что Христос умер и победил грех. Итак, я соединен со Христом, и поэтому я определяю самого себя, осознаю себя, понимаю себя не во свете моей прежней жизни, не во свете обстоятельств или событий, или мнений людей, но во свете этой удивительной реальности. Я во Христе, и Он, Христос, отдал мне свою идентичность, чтобы я был другим человеком. И от этого союза я получаю удивительные блага, невероятные блага. Я буквально один текст приведу из первой главы послания к Ефесянам. Первой главы послания к Ефесянам апостол Павел, обращаясь к верующим, говорит следующее слово, первая глава, третий стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Я еще раз почитаю внимательно. «Благословивший нас во Христе», слово «во Христе», видите, да? «Благословивший нас во Христе чем или как? Всяким прекрасное русское слово, всяким, то есть нету больше ничего, всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Быть во Христе – это значит, что я вижу свою жизнь в понимании, в осознании, в отождествлении, в реалии того, кто я стал во Христе, кто я на самом деле, потому что я соединен с Ним. И в этом тексте сказано, что все духовные благословения стали моими, потому что они принадлежат Христу, но потому что я в Нем, то и они и моими тоже стали. Это как ребенок получает питание от своей матери, находясь у нее в утробе, потому что он соединен с ней. И поэтому все то, что получает эта мать, становится также его. Потому что он соединен с ней, потому что он находится в ней. Так и я теперь через Христа, во Христе, получаю все небесные духовные благословения, которые Бог предназначил для Христа, и через Него мне, и я получаю это. За что? Не за свои заслуги. Ребенок, который получает питание от своей матери, за что он получает? Не за свои заслуги. Он ничего не делает, скорее только приятно, там подергается, может быть, иногда не очень приятно, но не за свои заслуги точно. Потому что он соединен со своей матерью, так и я получаю все эти небесные благословения не за свои заслуги, но по Божьей любви и милости, потому что я соединен со Христом. И какая цель того, что я получаю все эти благословения? Павел говорит довольно внятно в 4 стихе, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним. Чтобы мы были святы и непорочны пред Ним. То есть, другими словами, я жил другой жизнью. Друзья мои, вот эта реальность того, что я во Христе, я соединен со Христом, по крайней мере, несет два больших ободрения, невероятно больших ободрения. Ну, первое ободрение у меня лично в жизни, думаю, что у многих из вас также, бывают такие моменты, когда вы не находите, ну, стимула, чтобы двигаться дальше. Какая-то сухость в душе, может быть, какая-то апатия, печаль в сердце, может быть, какое-то уныние пытается вашу душу захватить. И я понимаю, что внутри себя я не найду силы, чтобы преодолеть это. Я даже в людях, которые со мной рядом, не смогу найти силы. Даже в обстоятельствах, которые меня окружают, не смогу найти эти силы. Где я могу все это получить? Я могу получить это все у Христа. Потому что у Него всего этого достаточно. Потому что Он мне дает не суррогаты счастья какие-то, а настоящее счастье. Ничто и никто реально мне могут не помочь и дать мне эту нужную силу, чтобы двигаться дальше, чтобы послать мне этот стимул для дальнейшего движения, кроме как Христос один, потому что я соединен с Ним, я могу взять эту необходимую силу. Ну и во-вторых, потому что я соединен с Ним, Бог смотрит на меня сегодня и видит меня в праведности и святости Христовой, не в моих несовершенствах, не в моих недостатках. Если бы Бог сегодня с каждым из нас поступил по справедливости, то зал бы наш был пустой. Планета была бы пустая. Никого бы не осталось, потому что Бог сегодня поступает к нам с вами по милости, и не только к нам с вами по милости, Он нам еще и по любви к Христе поступает, и Бог сегодня смотрит на нас и видит Божию праведность, Божию святость во Христе и принимает нас. Друзья мои, эта реальность меняет мою повседневность. Если я понимаю эту духовную реальность, то я уже не буду таким, как прежде. Я смогу прощать своих врагов, я смогу любить своих врагов, я смогу служить, побеждать грех в своей жизни, потому что я знаю, где черпать силы, я знаю, кто я новое творение во Христе. Моя прежняя жизнь закончилась, мои прежние идентификаторы, которые пытались мне навязать, моя греховная природа, мое общество, мои друзья, знакомые, я сам себе, они закончились, теперь я живу со Христом и во Христе». Но Христос идет дальше, и поэтому второй есть очень важный пункт. Это стих 23-26, он говорит о том, что не только мы в Нем, но и Он в нас. Не только мы в Нем, но и Он в нас. Это вообще еще больше. Сам невероятный Владыка, Творец Вселенной, Вечный Бог живет во мне. Мы читаем с вами 15 главу Евангелия от Иоанна. Мы будем так обращаться к некоторым текстам Евангелия. 15 глава, стих 5. «Я есть лоза, говорит Иисус, а вы ветви». Кто пребывает во мне, и я в нем, то приносит много плода, и без меня не можете делать ничего. Как может моя жизнь преобразиться и стать лучше? Ведь я грешник на самом деле. Грешник по природе, грешник по моему выбору. Но Иисус вошел в мою жизнь и начинает ее преобразовывать. Он есть тот, кто несет все эти небесные благословения в мою жизнь. Он тот, который преобразовывает мою жизнь. Но как он это делает? Я с ним соединился, я без него ничего не могу делать. Но как он меняет мою жизнь сегодня? И поэтому чуть-чуть дальше на одну главу назад мы перескочим на стих 15, 16 и 17, 14 главы. Потому что здесь Иисус отвечает, что Он меняет нас через Духа Святого. «Если любите Меня, — говорит Иисус, — соблюдите Мои заповеди. И я умолю Отца и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и вас будет». Знаете, друзья, вот стих 15 меня в свое время сильно пугал. В чем вот был некий-то страх этого стиха? Ну, во-первых, конечно, он развенчивает ложное представление о том, что такое любить Бога. Любить Бога – это не просто какое-то чувство. Я чувствую, что я Бога люблю, но ничего правильного не делаю. Я ощущаю, что я Бога люблю, но я грешу все равно и не хочу исправляться. Это полный обман на самом деле. Это стих довольно внятный и четко развенчивает такое неправильное, лукавое представление. Но вот что самое здесь пугающее для меня. Я думаю, что, возможно, вы сейчас это сами испытаете в своем сердце. Если мы с вами будем честными сами с собой, то мы скажем, посмотрите еще раз на этот стих, «Если любите Меня, то соблюдите заповеди Мои». То мы с вами признаемся, что наша любовь к Богу такая неказистая, корявая, несовершенная, потому что мы плохо соблюдаем Его заповеди. Если кто-то соблюдает хорошо заповеди и считает, что тем самым он, значит, Бога так сильно любит, ну, видимо, вы неадекватно понимаете реальность. Если вы адекватно понимаете реальность, то вы смотрите на этот стих и говорите: «Господи, да кто я такой? И мое соблюдение такое вот несовершенное. И я хочу их соблюдать, но ошибаюсь, а иногда не соблюдаю. Неужели я Тебя не люблю? Неужели вот все, что я имею в своем сердце, это напрасно? Неужели это все как пределы, финалы, и ничего не получается у меня?» Как прекрасно есть такое русское удивительное слово, которое мы используем в церкви не раз. Слово «контекст». Контекст. Нельзя читать просто один стих. Мы читаем контекст этого стиха. Смотрите, пожалуйста, что находится в 16 стихе. Прям хочется, знаете, расцеловать Христа за это слово. Просто один маленький союз. «И». Союз «и». Мысль не закончена. «Вы будете соблюдать эти заповеди и подтверждать свою любовь ко Мне». Почему? «Потому что Я дам вам Духа Святого, который будет вам помогать и вас преображать». Не просто вы своими силами это будете доказывать Мне свою любовь, но при Божьем участии, при участии Духа Святого я буду меняться. Вот это тринитарный контекст нашего спасения, друзья. Бог Отец решил спасти, Христос совершает это спасение через свою жизнь и смерть, а Дух Святой применяет или воплощает это спасение в моей жизни. Не просто Бог дал мне шанс спастись, не просто Он сказал: «Ну давай, спасай себя», но Он еще дал мне Духа Святого, который меняет меня, преображает меня, освящает меня, реализовывает, применяет, в конце концов, это спасение к моей жизни. Дух Святой живет в истинном последователе Христа. Апостол Павел довольно внятно сказал, помните, 8 глава Евангелия, послания к римлянам: «А кто Духа Святого не имеет, Духа Святого, тот и не его». И если Дух Святой в тебе, то как же ты можешь не меняться? Если Дух в тебе святой, то как же ты можешь не получать ободрение, вдохновение? Разве то, что ты не его. Это другой, это единственный ответ. Если Дух Святой в тебе, ты будешь меняться, потому что Христос дал тебе его, чтобы преобразовывать тебя. Знаете, когда я стал многодетным отцом и по участию своих хороших друзей стал москвичом, то, конечно, у меня оказались некоторые социальные привилегии, как у многодетного отца. Я про них маленько прочитал и пошел в эти социальные службы. Большего страдания, так знаете, с чиновниками пока я не испытывал. Это просто кошмар настоящий. Толпа людей, которые никто тебе не помогает. И ходил из кабинета в кабинет, пока Бог не послал мне одну просто милую женщину. которая вошла в мою ситуацию, которая всем позвонила, все мне написала. Я был поражен. Сколько у меня, оказывается, привилегий, которые даже я и не знал. И она прямо за руку меня водила из кабинета в кабинет. Мы с ней еще пока не все обошли. Но даже то, что мы обошли, это уже было много. Знаете, она как была для меня вот благословляющей, идущей рядом. Таким же образом Дух Святой. Мы получили такие привилегии во Христе, но мы не знаем их все. Эти всякие духовные благословения для нас еще стали недоступными. Но Иисус послал параклита, идущего рядом, другими словами, Духа Святого, который со мной идет вместе и применяет все эти благословения, привилегия в мою жизнь, объясняет мне, разъясняет, вводит меня в эти благословения, и они становятся частью моей жизни. Это становится на самом деле моим благословением. Поэтому моя идентичность, моя личность определяется прежде всего работой Бога во мне. Христом, живущим во мне. Я не просто какой-то работник там, или домохозяйка. Это скорее то, чем я зарабатываю себе на жизнь. Но моя сущность, мое призвание, моя реальность – это я во Христе. Тот-то я во Христе. Все, что мы думаем, делаем, чувствуем, говорим, отражает мою новую идентичность во Христе. Давайте вернемся к этому примеру с беременной женщиной. Теперь наоборот. Мы не ребенок, а мы беременная женщина. Когда женщина становится беременной, это ее новая идентичность, правда? Это ее новая реальность. Вся ее жизнь начинает меняться. Она уже по-другому ест, по-другому живет, в конце концов. Ее окружающая обстановка начинает восприниматься по-иному, ею наполняться по-иному, потому что она теперь беременный человек, беременная женщина. Когда я во Христе, то моя жизнь становится другой. Я уже определяю свою жизнь, формирую свою жизнь, наполняю ее вот осознанием этой духовной реальности, кто я во Христе, что я во Христе в конце концов. Моя жизнь наполнена Христом, отношений с Ним, мои планы строятся вокруг Него, мои мечты связаны с Ним, я живу для Него, я живу вместе с Ним. К сожалению, у верующего человека есть две больших опасности, которые мешают ему реализовать вот эту идентичность во Христе. Ну, во-первых, это страх. Во Христе уже нет страха наказания, потому что я спасен, я принят. Грехи, которые я совершил, они покрыты жертвой у Христа. Даже мои сегодняшние грехи покрыты жертвой у Христа. Когда Христос призвал меня, Он знал, что я даже согрешу после покаяния, но Он принял меня, чтобы спасти. Я уже не раб греха. Я уже не живу страхом наказания, вечного наказания. Я живу страхом Божиим. Я знаю, что Иисус заплатил за все мои грехи. Он умер, и я умер вместе с Ним. Он был погребен, и я был погребен вместе с Ним. Он воскрес, и я воскрес для новой жизни, чтобы жить святой и праведной жизнью. И об этом мы с вами читали в 8 главе послания к Римлянам, 1 стих. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе». Но нет осуждения. Сам Бог сказал, нету больше никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Те, которые соединились со Христом, те, которые сопричастны Ему, те, которые отождествлены с Ним, те, которые находят себя, свою идентичность только во Христе, осуждения никакого нету. А это значит, что нету и страха никакого. Я свободен во Христе, Бог не реформировал меня, не почистил меня, Он создал меня совсем новым, Он родил меня с новой идентичностью, я христианин, с новой сущностью, Он дал мне новое рождение, в конце концов, даже моя индивидуальность преобразилась. Может быть, твоя индивидуальность была всех бить, может быть, твоя индивидуальность была быть выше всех, а Бог тебе дал новую индивидуальность, быть Его детем. Все стало доступным для меня не за мои заслуги и дела, но только исключительно благодаря Божьей любви и жертву Христа на Голгофе. Итак, я во Христе, все стало моим. И теперь уже нет ни страха быть отвергнутым, ни страха быть непринятым. Богом Бог принимает меня. Кто-то скажет, подобно как оппоненты апостола Павла, ну что, теперь все, раз я принят Богом абсолютно, значит, теперь можно грешить, там, делать все, что хочется, как заблагорассудится. Но Павел здесь говорит, нет, никакого осуждения нету тем, которые во Христе, потому что они во Христе, и тем самым, потому что они во Христе, они живут праведной святой жизнью. Это их реальность, это их движение, это их желание. А теперь подумай, друг мой, о своем самом ужасном поступке. может быть, о самом ужасном грехе, о самом недостойном падении, о самой большой неудаче, которая в твоей жизни была. И пойми, это не то, ты не то, ты во Христе. Потому что ты во Христе, и поэтому нет уже никакого осуждения. Да, могут быть последствия твоих неправильных поступков, но нет вечных последствий. Бог их покрыл все Христовой кровью. Ты не слабое звено, тебя не выгонят из команды. Ты не абсолютное разочарование, тебя не изгонят за прокол твой. Ты во Христе, и пусть это понимание наполнит твою жизнь. Мне так нравится эта старая, избитая, известная история про двух братьев, которые были конокрадами, и однажды их поймали, и на лбу у обоих выжгли две буквы «С» и «В», «Скотский вор». И один брат не выдержал такого осуждения общества, он просто уехал далеко-далеко, чтобы никто больше не нашел его и не встретился с ним. А другой брат остался. И вот тот, кто остался, он уверовал, стал христианином. И рассказывает, что когда уже он был пожилой, один соседский мальчик спросил у своего отца: «Пап, а что это за интересный дедушка живет рядом с нами? Почему у него на лбу две буквы «С» и «В»?» И отец ответил своему сыну: «Я не знаю точно, но он живет так хорошо, что, видимо, «С» и «В» означает «святой». Моя идентичность не в моем прошлом. Моя идентичность не в моем страхе. Моя идентичность во Христе. Я новое творение». Может быть, он сегодня смотрит на свои прошлые ошибки, даже на настоящие, думает: какой же я ужасный. Они заполняют твой разум, наполняют твою душу, определяют твое движение по жизни. Может быть, ты начинаешь осознавать себя: я человек, который никак не может избавиться от порнографии. Или я тот, кто плохо играет в футбол, а моя команда снова не так хорошо сыграла. Кто-то, может быть, считает себя таким распространителем сплетен. Кто-то не мог сделать то, что обещал вовремя, и это становится просто практикой его жизни. Просто считай себя на самом деле неудачником. Нужно раскаяться в этом и принять новую идентичность во Христе. Не определяй себя на основании своих прежних грехов. Твоя идентичность находится в совершенном, безгрешном, прекрасном Господе Иисусе Христе. Апостол Иоанн так и говорит, помните, мы с вами читали: «Совершенная любовь изгоняет всякий страх». Совершенная любовь изгоняет страх. Бог дал нам не то, что мы заслуживали. Бог дал нам Иисуса. Мы заслуживали ада, а Он дал нам Христа, и Он сейчас принимает нас благодаря Христу. Ты во Христе, и все, что ты говоришь, думаешь, делаешь, отражает новую реальность, призван отражать. Ты имеешь право отражать эту реальность. Вторая проблема, которая мешает человеку, во-первых, это страх, да? Вторая проблема, которая мешает человеку жить во Христе, это гордость. Это гордость. Если ты во Христе, то ты свободен от гордости, от позерства, от такого притворства, в конце концов, лицемерия. Ты ничего не можешь сделать больше, чтобы Бог тебя полюбил больше. Божья любовь к тебе уже совершенно полная, и Он не будет тебя любить меньше или больше. Он любит тебя уже совершенно, потому что Он тебя избрал во Христе, потому что Он принял тебя во Христе, и ты теперь во Христе. Мне очень нравятся слова Спержина: если бы Бог избрал бы нас тогда, когда мы родились, тогда бы Он бы никого не избрал, потому что все были бы непривлекательны. Мы прочитали с вами, мы прочитаем небольшой отрывочек буквально из послания 1 Коринфянам к этой очень гордой церкви в городе Коринфе. 1 глава, стих 26. «Посмотрите, братья, кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом». Посмотрите, здесь апостол Павел предлагает нам, по крайней мере, ну, четыре категории, которых Бог избрал. Не мудрые, не сильные, не благородные. Там четвертая категория еще есть. Это которые мудрые, сильные и благородные. Все в одном флаконе. Может быть, ты подходишь во все эти категории. Но Бог избрал для того, чтобы никакая плоть не хвалилась, стих 30. «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для вас премудростью от Бога, праведностью и освящением, и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся хвались Господом. Итак, хвалиться нужно чем или кем? Да только Христом. Потому что мое «я», мое достоинство находится не в моей мудрости, не в моей силе, не в моем происхождении, не в моей жизни сегодняшней. Христос есть моя мудрость, сила, благородство, статус, богатство, наследство, происхождение, мое положение, в конце концов. Он есть все для меня, и поэтому я хвалюсь им. Христос есть все хорошее в моей жизни, а все плохое – это я на самом деле. Все, что я нахожу в себе, это страх и гордость, грех и лицемерие. В нем я нахожу свое достоинство, свою идентичность. Поэтому мне не нужно выказывать себя кем-то значащим перед людьми, пытаться опустить пыль им в глаза, чтобы они думали обо мне лучше, потому что Бог-то знает, какой я. Мне не нужно гордиться, мне не нужно никакого перформанса, позерства, представления. Я нахожу себя во Христе. Я могу сказать свободно: да, я был таким, но я стал другим благодаря Христу. Итак, нет ни страха, ни гордости, потому что я знаю, Бог любит меня совершенной любовью. Посмотрите, пожалуйста, на стих 26 еще раз. Просто сегодня так вот я необычно проповедую, не занимаясь подробной экзегезой текста. Стих 26. Посмотрите. «Да любовь, которой ты возлюбил меня, в них будет». Другими словами, любовь, которая в нас, это та любовь, которую Бог имеет по отношению к своему Сыну. Можно ли что-то добавить к этой любви? Можно ли что-то от совершенства убрать? Абсолютно нет. И поэтому я, как верующий, имею абсолютную уверенность. Моя идентичность в Нем, Он приготовил меня для будущего, и мое настоящее совсем другое, и поэтому я реорганизовываю, перестраиваю свою жизнь в Боге. Поэтому выходим на второй пункт. Если я новое творение во Христе, если моя аутентичность, мое «я», моя личность находится во Христе и связана именно с Ним, то становится понятно, почему Христос хочет, чтобы я насладился, по-настоящему насладился полнотой Его благословения для меня, общения с Ним. Но как я могу это разделить, славу с Ним? Посмотрите, вообще концепция славы здесь три раза употребляется. Смотрите, стих 22, он говорит, стих 22: «И славу, которую ты дал мне, я дал им». Стих 24: «Да видит славу мою, которую ты дал мне». Стих 26: «Я открыл им имя твое и открою». Другими словами, Христос говорит: «Я хочу им раскрыть, показать, отдать свою славу». Что такое слава Божия? Мы, в принципе, не раз говорили об этом, но слава Божия, она двояко проявляется в Писании, иногда визуально, просто. Например, совсем скоро мы с вами будем читать рождественские тексты, Лука 2 глава. Пастухи, которые были на поле, стерегли этих овец, они увидели Божию славу глазами своими, увидели Божию красоту, величие. Другими словами, слава может быть визуально открыта. Но в этом тексте используется другой способ открытия Божьей славы. Идея довольно простая – сделать ее известной, показать ее достоинство, объяснить сущность, просто помочь понять сущность величия. Другими словами, Иисус здесь молится, чтобы мы жили в понимании величия и достоинства Бога. Причем эта молитва затрагивает, как мы увидели, вообще весь временной спектр. Он говорит о прошлой славе, ну или о славе, которая была в прошлом, стих 22, ту славу, которую дал Отец мне от вечности. Он говорит о будущем, стих 24, когда мы будем поклоняться Ему в будущем. И стих 26 говорит о настоящем времени, что Он продолжает нам открывать величие Бога, Его имя, так, чтобы мы познавали Его славу больше. Итак, первый очень важный момент. Мне сегодня хочется немного разбить такие некоторые стереотипы, что такое поклонение. Первый очень важный момент. Поклонение, истинное поклонение начинается с Бога или просто инициируется им. Сам Бог является первопричиной поклонения. Он не просто объект поклонения, но Он тот, кто открывает дверь для поклонения и дает возможность поклоняться Ему или делает это возможным. Почему? Ну, потому что само поклонение – это мой отклик на созерцание Божьей славы, того, кто Он есть, что Он сделал, что Он делает, что Он будет делать в конце концов. Но причина в том, что мое поклонение происходит не из-за моих способностей или возможностей, а потому что я оказался во Христе. Потому что я во Христе, то он не открывает свою славу, открывает свою личность, и тогда делает возможным меня прославить Бога, поклониться Ему. Другими словами, если бы я не был во Христе, я бы не видел эту славу, и я бы тогда не мог поклоняться. Именно поэтому истинное поклонение возможно только кому? Тем, которые во Христе. Только тот, кто во Христе, может истинно поклоняться Богу, потому что только он видит по-настоящему Божию славу. И Христос желает, чтобы она стала для нас доступной, так что мы могли насладиться ею и могли отразить ее. Ну, вот такие сложные концепции, но я сегодня говорю, что будем чуть-чуть, мы повнимательно будем смотреть некоторые детали. То есть не мы, слава Божия, но мы вошли в эту славу. И Он приглашает нас в эту славу. Итак, два важных момента. Во-первых, Иисус приглашает нас насладиться этой славой. Насладиться или испытать ее славу. Как-то однажды мои друзья пригласили меня к себе в гости. И такая недовольно такая интересная семья, состоятельная семья. Мы там на лодке катались, и во всем ходили там, и что только мы не делали, там прям много всего. Так что даже один сосед пересек с нами: о, так вы что-то купили дом здесь этот недавно, что ли? Он подумал, что это я хозяин дома. Я говорю: нет, я просто в гостях здесь. И знаете, мне стало так настолько очевидно. Вот Бог вел нас в свою славу. Она такая потрясающая, удивительная, она не наша, она Его. Но потому что я стал во Христе, то эти все благословения становятся частью моей жизни. Бог желает, чтобы я испытал радость и восторг этого познания, и в этом есть сущность поклонения – насладиться Богом. Насладиться Богом. То есть я по-настоящему прославляю Бога и поклоняюсь Ему, когда я наслаждаюсь им. В этом моя высшая цель как человека. В этом смысл поклонения – насладиться Богом. Почему? Потому что можно созерцать Божию славу и быть пораженным Его святостью, и что сделать? Отвернуться от Него. Потому что во свете Его святости я вижу свою греховность, и я отвернусь от Него. Можно говорить о Божьей святости, о Божьем величии, о Божьей красоте, но не испытывать восторга в своем сердце, не быть счастливым человеком. Только тот, кто наслаждается Богом, испытывает счастье жизни, тот по-настоящему поклоняется Ему. Бог создал нас для счастья. И счастье только в познании Бога, в общении с Ним. Вот люди многие пытаются найти счастье там, в этом. Я чуть потом позже скажу, в чем люди обычно ищут счастье. Но они не получают удовольствия в своей жизни, потому что они не наслаждаются самим Богом. Это единственное наслаждение, которое делает нас удовлетворенными. Причем это счастье не какое-то иллюзорное, это настоящее, подлинное, реальное. Человек счастливый. Не просто говорит: я буду поклоняться Богу, чтобы быть счастливым. Я буду. Это не делает его счастливым, только именно познание Бога приводит к поклонению, потому что это отражение того счастья, которое он испытывает. Итак, во-первых, это просто насладиться Богом самим. Второе – это отразить Его славу. Мы сами созданы по образу и подобию Божьему, это отличает нас всех животных. И потому что мы есть образ Божий, то мы единственные, кто в этой вселенной можем отразить Его славу по-настоящему. В нашей Солнечной системе есть буквально звезда одна, которая как называется? Солнце. И когда мы смотрим на Луну, от нее есть свет, но мы понимаем, что эта Луна, ну, не является источником этого света. Она не генерирует этот свет. Она отражает свет Солнца, правильно? Отражается свет Солнца, так и мы с вами созданы Богом, чтобы отражать Его славу. Но это не наша слава, но это Его слава. И об этом Иисус молился, чтобы мы, люди новой природы, нового самосознания, новой идентичности, новой жизни, отражали Божию славу. Мы, увлеченные Божьим величием, познавая Его все больше и лучше, мы отражаем это в своей жизни. Но как мы можем практически отражать Божию славу? Конечно, по-хорошему, надо вам уже закончить 11 главу Римлянам, выйти на 12, потом я только один стих из 12 прочитаю. Стих 12 главы, 1 стих. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву святую, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Ну, известный текст Писания, особенно те, которые прочитали Библию, а Римлянам прочитали сами точно не один раз. Слово «и так» очень важное здесь. Апостол Павел обращает взоры читателей к той доктрине, которую он раскрыл, доктрине о спасающем Боге, доктрине о спасении по вере. Он показал в предыдущих главах прекрасного, великого, суверенного, славного, удивительного Бога, который милует, спасает, прощает, наказывает, возрождает, искупляет. И такой прекрасный Бог, конечно, заслуживает поклонения, конечно, заслуживает прославления. Итак, поклонение, снова подчеркиваю, друзья, начинается с Бога, не с нас. Он первопричина, Он пришел, чтобы открыть себя, Он пришел, чтобы показать свою славу, Он дал Иисуса, чтобы искупить нас, Он ввел нас во Христе в свою славу так, чтобы мы могли видеть ее и тем самым могли поклоняться. Да, это поэтому реакция наша, тех, которые купаются в Божьей славе, в познании Его, конечно, наслаждаются спасением. Апостол Павел говорит, если так, если это так, если вы на самом деле братья, и вы испытали милосердие Божие, если вы братья и сестры, слово «братья» означает «братья и сестры», тогда вы представьте или буквально отдайте всего себя Богу. Свои мечты, планы, жизнь, душу свою, свои надежды, разум, волю Богу в жертву живую для того, чтобы поклониться Ему. Слово «литургия» здесь, или слово «служение» здесь, слово греческое «литургия», от которого произошло наше слово «литургия», которое показывает, что наше поклонение – это не просто собрание воскресения. Вся наша жизнь – это поклонение, это богопоклонение, это отражение Его славы, это преобразование Его, преображение в Его образ. Вся моя жизнь наполнена Христом и отражает Христа. Я не просто, знаете, один раз отдал себя, как бы умер, как жертву принес, но я всегда себя отдаю. Почему жертва живая? Ну, потому что не надо больше уже никаких жертв. Иисус умер и сделал нас совершенными, спасенными, принятыми. Нам не надо больше снова умирать. Мы живем дальше. И вот когда я это делаю, я еще больше обретаю счастье и радость. Поклонение, друзья, это полная отдача себя чему-то или кому-то. Чему-то или кому-то достоинству, величию или ценности. Поклонение происходит всегда. Все люди на этой планете поклоняются, даже атеисты поклоняются. Мы с вами поклоняемся, может быть, своим телам, славе, деньгам, власти, положению, статусе, гордости. В конце концов, себе мы все чему-то или кому-то поклоняемся. Мы себя отдаем, душу, тело, здоровье, мысли, планы, энергию, имущество. Мы себя чему-то или кому-то отдаем. Всегда это сущность поклонения. Весь мир поклоняется. И в сущности у людей есть только два выбора. Или поклоняться Иисусу, или поклоняться чему-то или кому-то другому. Все. И сегодня, к сожалению, в церкви существует два искажения поклонения. Возможно, в твоей жизни они есть. Первое искажение – это лицемерие. Ты отдаешь себя Богу меньше, чем должен. Павел здесь говорит, всего себя отдайте. Представьте жизни свои, тела свои в полную жертву. Жертва, она же не бывает такая, кусочек оторвал и все. Это ты все отдал, всего себя отдал. Лицемерие – это когда я даю себя меньше, чем я должен. Меньше, чем я должен. Нам нужна наша старая кафедра. Меньше, чем я должен. То есть внешне я как бы показываю себя вроде как бы полностью отдающим себя Богу. Но мой внутренний человек равнодушен по отношению ко Христу. То в действительности такой человек, на самом деле, несчастный человек, потому что только в поклонении можно быть счастливым. Только в своей отдаче Богу можно обрести счастье. Но человек вот так вот внешне, все у него правильно, но на самом деле в душе у него нет этой страсти наслаждения по Богу. Кстати, неверующие люди очень часто обвиняют христиан при первом знакомстве в лицемерии. Они такие, как они на самом деле есть. И знаете, самое парадоксальное, что они бывают правы. Некоторые люди просто лицемерят. Именно об этом, кстати, говорит Христос. Мы читаем 15 главу Евангелия от Матфея, 7 и 9 стихи, 7 по 9 стихи. Он говорит в отношении книжников и фарисеев такие слова. Лицемеры. «Хорошо пророчествовал вас Исаия, говоря, приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня». Но тщетно чтут меня, уча учением и заповедям человеческим. Иисус дает такое четкое, внятное определение, что такое лицемерие. Лицемерие – это когда люди делают внешне правильные вещи, но сердце их не изменилось, они не позволяют Духу Святому произвести работу в них. Они притворяются, что поклоняются Богу, их сердце не горит по Богу, оно практически равнодушно по отношению к Нему. Может быть, ты такой сегодня. Приходишь в церковь, не из-за Бога. Но кто-то приходит в церковь, потому что думает, приду в церковь, все будет в жизни хорошо. Кто-то думает, ну я в церкви, в такой-то церкви найду хорошего спутника жизни. Кто-то думает, вообще, если я не буду ходить, что Бог мне по голове даст. Тем более в нашем русском контексте это вообще важно. Бог накажет, плохо сделает мне, машина сломается, с работы уволят. Там, не знаю, нога заболит, рука заболит. И побаиваются, приходят сюда. У кого-то, может, какие-то другие меркантильные и прочие интересы, как у тысяч людей, которые стояли к этому поясу Богородицы. Не знаю, почему люди приходят таким образом. Но это ложное покаяние, поклонение, оно наполнено лицемерием, отражает состояние сердца человека. Но Бога ты не обманешь, Он знает наше сердце хорошо. Одно из самых ужасных извращений, какое только могло быть в поклонении, это лицемерие, которое выражается чаще всего в христианских кругах в религиозности. Религиозность – страшное слово. Это не вера, просто религиозность. Все внешне правильно, но все это мертвое, негодное, противное, богопротивное, ненужное, никчемное, пустое. Второе искажение, которое есть, это идолопоклонство. Если лицемерие – это просто себя отдавать не полностью Богу, то идолопоклонство – это посвящать себя чему-то или кому-то вместо Бога. Кстати, вы знаете, что это можно даже совершать во имя Иисуса, идолопоклонство. Послание к Колоссянам, 3 глава, стих 5 и 6. Апостол Павел пишет к верующим, вот что он говорит им. «Итак, умертвите земные члены ваши». Это он пишет к верующим. «Итак, умертвите земные члены ваши, какие? Блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, либо стяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления». Перед словами Павел говорит, вы верующие, не предавайтесь идолопоклонству. Бог все это накажет своим гневом. Другими словами, он говорит, что даже христиане могут поклоняться идолам. Конечно, мы не ставим деревянных там или каменных каких-то изваяний у себя дома, но они могут быть в нашем сердце. Идолопоклонство для христианина – это использовать Иисуса Христа для своих целей, для получения желаемых вещей. Так могут поступать только христиане. Я приведу несколько примеров. Например, семья. Мы используем Иисуса ради своей семьи. Иисус – это инструмент, чтобы сделать мою семью счастливой, хорошей, прекрасной или вообще получить семью. Иисус – это инструмент. Или, например, деньги. Мы пользуемся Иисусом для получения или поклонения деньгам. То есть Иисус существует для того, чтобы благословить меня, помочь мне с лучшей работой, помочь мне с тем, чтобы я заменил начальника, или он, по крайней мере, мне давал все время премию, чтобы я стал богатый, здоровый, счастливый. То есть Иисус – инструмент, Он не цель. Или Иисус существует для того, чтобы сделать нас лучше. Подавляющее большинство сегодня христианских книг, которые представлены на книжном рынке, это книги по самосовершенствованию, знаете, сделай сам, сделай себя лучше. И Иисус не центральная тема этих книг, а центральная тема этих книг – это мои мечты, планы, ожидания, тела, желания, которые являются центральной темой и самоцелью всех этих книг, не Иисус. Возможно, ты сейчас слушаешь об этом и думаешь, а ведь я правда лицемер, а ведь я правда имею идолопоклонство в своей жизни. И в этом тексте потрясающее слово есть. Это ответ на то, что нам делать. Это то, что мы полагаемся на Божию благодать, что Он поможет нам, лицемерам, идолопоклонникам, изменить наше поклонение и начать поклоняться по-настоящему. Почему так я говорю уверенно? Помните беседу Иисуса Христа с женщиной-самарянкой? Стих 24. Отец Небесный что делает? Он ищет себе поклонников. Он ищет себе поклонников. Это не я ищу, чтобы поклониться Ему. Это не я там, знаете, испытываю, но я хочу страстно поклоняться Богу. Но это, может быть, уже верующий человек начинает так думать. А это Отец ищет себе поклонников. Другими словами, Он послал Своего Сына, чтобы Он умер и воскрес, для того, чтобы оправдать меня, грешника, этого поклонника, лицемера, так, чтобы войти вот в этот вот процесс моего лукавства, обмана и менять меня, чтобы сделать меня подлинным поклонником. Это Его заинтересованность. Именно поэтому Он производит во мне действия и хотения по Своему благоволению. Если бы это было бы просто моей работой, то бы ничего не получилось. Я проиграл. Именно поэтому сегодня, если ты видишь себя таким вот ужасным, негодным, никчемным, обманщиком, то можно просто обратиться к Богу и сказать: «Господи Иисусе, измени меня. Прости меня за мое идолопоклонство, за мой грех, за мое лицемерие. Даруй мне новую жизнь, новую идентичность, новое начало, так, чтобы я мог наслаждаться Твоей славой, так, чтобы я мог начать поклоняться в Духе и в истине». Итак, посреди нашего лицемерия и идолопоклонства Бог изливает свою благодать и спасает так, чтобы мы менялись. Бог смотрит на меня и видит меня во Христе, несмотря даже на мои проколы, просчеты, мои неудачи. Он ведет меня к истинному поклонению, преобразовывает меня, меняет меня так, чтобы сделать меня подлинно счастливым. И вот тут я понимаю наш третий пункт – моя миссия. Когда я понимаю свою личность во Христе, свою новую сущность, свою новую идентичность, тогда я начинаю поклоняться Богу по-настоящему. Я поклоняюсь именно Ему, не своим вещам, не себе. Поклоняясь Ему, я продолжаю пребывать в Его славе, созерцаю ее, понимаю Бога лучше, и тогда я начинаю понимать, зачем вообще Бог меня на земле это и оставил. Ради чего Он меня здесь оставил? В чем моя особенная миссия? Вообще, быть на миссии значит быть посланным на какое-то особое дело. Мы обычно думаем, что миссионер – это тот, кто уехал куда-то далеко. Но библейская концепция миссионера – это любой последователь Христа. Любой, те, кто верит во Христа, он уже на миссии. И давайте откроем вот начало этой главы, 17. Буквально несколько стихов мы с вами будем так просматривать. Первый стих. «После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя». Посмотрите, здесь ярко показано, что Бог заинтересован в своей славе. Он заинтересован в том, чтобы Его знали, Ему поклонялись, Его прославляли. И Иисус говорит: прославь Сына Твоего. Почему? Даруй мне силы для того, чтобы я прошел все эти невероятные, сложные, необходимые для спасения события, распятия, смерть, воскресения, чтобы они в конечном итоге прославили Тебя, моего Отца. Какая же была цель миссии Христа? Стих 2. «Так как Ты дал мне власть над всякой плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную». Отец дал Христу власть над всем живым творением. Вообще, знаете, это здорово. Это как бы отрезвляюще, но, с другой стороны, это здорово. То, что вот эта власть не у людей, на самом деле. Она у Христа. Ему дана вся власть над всем живым творением. Это и ободрение, и это отрезвляющая реальность для кого-то из нас. В чем цель этой власти? Зачем Отец дал Ему такую власть? И мы читаем здесь, чтобы дать спасение. Ведь спасение есть дар Божий. Да? Спасение – дар Божий. Сначала этот дар был передан Христу, а Христос потом дает его нам через веру. То есть миссия Христа состояла в том, чтобы даровать жизнь вечную тем, кого Отец дал ему. И эта потрясающая истина состоит в том, что мы сегодня с вами получаем этот подарок через веру во Христа, потому что Христос получил этот подарок от Отца. Но что такое жизнь вечная? Для большинства обывателей это такая, знаете, жизнь непрекращающаяся, постоянная такая, долгая. Но это понимали греки, что это абсурд, даже римляне. Иисус отвечает, стих 3. «Сия же, или это есть жизнь вечная?» И ответ: «Да знаю Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». Итак, вечная жизнь – это не вопрос продолжительности, но это вопрос качества жизни. Знать Бога – это не просто интеллектуальное знание. Это отношения с Ним, которые ведут к нашему преображению, к обретению счастья и радости. Но вот такая простая мысль. Другими словами, миссия Христа стояла в том, чтобы верующие жили познанием Бога, чтобы они были счастливы. Я еще раз подчеркну, Иисус хотел, чтобы верующие в Него стали счастливыми. И нет ничего в мире более прекрасного, более удивительного, великолепного и чудесного, чем знание вечного Бога. Другими словами, наличие отношений с Ним. Я знаю этого Бога. И чем больше я знаю Его, тем лучше я Его знаю, тем более счастливым я становлюсь. Чем больше я знаю Бога, тем больше счастья я обретаю в своей жизни. Потому что Бог меня делает счастливым. Ни хорошая квартира, ни отличная баня, ни прекрасная машина, ни великолепная прическа, небольшой счет в банке. Ничего, только Иисус может сделать меня счастливым. Нет ничего лучше и больше, чем знание Бога в этом радости, счастье жизни, в этом смысл жизни. Ни зло, ни смерть, ни обстоятельства не могут отделить меня от Бога. потому что у меня личное отношение со Христом, я во Христе, и поэтому я имею все большую радость. Он пришел для того, чтобы дать мне жизнь, и жизнь с избытком, открыть мне Отца, дать Его познание через веру, так что я, получая новую жизнь, становлюсь более счастливым, по-настоящему счастливым. Если сказать очень примитивно и просто, друзья, наша миссия с вами состоит в том, чтобы люди познали Иисуса и через Него стали счастливыми. Если позволите мне современным языком сказать, мы с вами продавцы счастья. Потому что счастье только в Боге. И когда мы с вами говорим о вере во Христа, мы предлагаем людям войти в отношения с этим вечным живым Богом, через созерцание славы которой человек преображается и становится счастливым. Через познание Бога человек становится счастливым. Не просто его жизнь меняется, он просто понимает смысл и цель, и сущность. Посмотрите, мы читаем дальше следующий стих в этом отрывке. Стих 13 прочитаем. Как начать эту миссию? «Ныне же иду к тебе, и это говорю в мире, чтобы они, то есть верующие, имели в себе радость мою совершенную». То есть Иисус дал верующим в Него радость совершенную. Это абсолютная радость. Божья любовь и наше познание Бога производят в нас что? Радость. Какую? Совершенную. Бог настолько нас любит, что Его любовь нисколько не зависит от нас. Он настолько нас любит, что желает, чтобы мы разделили Его славу вместе с Ним и испытали невероятную радость. Это называется практическое христианство. Я просто ходячий источник счастья и радости. Потому что я это получаю в Боге. Я черпаю это не в себе, не в обстоятельствах, не в удачных событиях жизни, не в хорошей жизни там, детей, на работе, в семье. Я это черпаю в Иисусе. Один мой как-то друг сказал хорошую фразу. Брак – это не для счастья. Брак – это для воспитания характера. Потому что счастье только в Иисусе. Чем больше я познаю Бога, тем больше я становлюсь счастливым. Я хочу быть счастливым. Так меня Бог создал. Как мне стать счастливым? Иисус говорит, качество жизни новое обрести. Что такое качество новой жизни? Это жизнь вечная, которую я получаю через Христа. Что есть жизнь вечная? Это познание Бога большее. Чем больше я познаю Бога, тем больше я становлюсь счастливым человеком. Потому что Он меняет мой характер, меняет меня всего, преображает мою жизнь. Как начинается миссия моя? Начинается моя миссия с такого поклонения Богу. Поклонение, когда я созерцаю Его славу, когда я живу такой жизнью, моя миссия начинается. Миссия начинается не с того, что я куда-то уехал. Миссия начинается не с того, что я изучил какой-то курс там от сердца к сердцу или прочий какой-то момент. Миссия моя начинается с того, что я живу со Христом и наслаждаюсь им. Моя миссия, благовестие начинается, когда я в восторге от Бога и я счастливый человек. Потому что тогда от избытка моего сердца, буду говорить уста, моя миссия начнется. Я человек счастливый, я продавец счастья, которое не мое, а Христе. И поэтому я говорю про Него. Продаю счастье за твои грехи. Верь во Христа и будешь счастливым по-настоящему. Но дальше начинается реальность, что миссия – это не просто вот такая радость. Стих 14, смотрите, как говорит здесь Господь Иисус, «Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира». Итак, самое первое важное слово, после вот того, как мы провозгласили реальность мою во Христе, реальность моего поклонения, реальность моего счастья в Боге, это такое неожиданное слово, отрезвляющее слово, которое говорит о том, что мы приходим в этот мир, который нас не ждет. Мы вторгаемся на территорию сатаны, на территорию зла. Мы приходим в мир, где господствует в многих местах весьма откровенно и нагло. Богопротивная система, она находит свое отражение порой в экономике, политике, образовании, философии и так далее. Мы, другими словами, приходим в мир, который нас ненавидит. И надо быть готовым к тому, что нас отвергнут, не примут, будут противостоять. Ведь таким образом мир поступил по отношению ко Христу. Кто-то подсчитал, что с момента восхищения Христа за весь век церкви, за имя Христа были лишены жизни 70 миллионов человек. Из них 45 миллионов только в 20 веке. Сегодня христианство считается самой гонимой религией в мире. По последним данным, более 100 миллионов христиан преследуются за веру сегодня. Если ты будешь заниматься миссией с Иисусом, то ты точно будешь отвергнут, точно будешь не принят, точно будешь ненавидим. Наш текст довольно внятно говорит, это естественно. Нам надо понять, что быть светом для этого мира не всегда означает, что нас будут любить и принимать. Быть светом иногда, довольно часто, быть ненавидимыми и отвергаемыми. Поэтому второй момент, стих 15. «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истину Твоей, слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. И за них я посвящаю себя, чтобы они были освящены истиной». Иисус не просит Отца, чтобы Он забрал нас из этого враждебного греховного мира. Он оставляет нас в этом мире ради миссии. Ради миссии, которую Он вручил мне. Ради миссии. И в чем вот эта миссия моя? То, чтобы я бы сделал известным людям знание о спасении. Но здесь главный акцент в этом отрывке на другой образ жизни. А именно святой образ жизни. То есть мы живем так, как люди, которые имеют новую идентичность, как люди царства, как люди, которые принадлежат Иисусу. Мы другие совсем. Мы живем в этом мире, мы не от мира от этого. Мы настолько радикально отличаемся от Него, что люди, окружающие нас, не могут не задать вопрос, почему так? Почему ты другой? Ведь каждый год, когда я живу с Иисусом, я все больше похож на Него, и тем самым поступаю, как Он, живу, как Он, думаю, как Он, говорю, как Он, и тем самым у людей возникает все больше вопросов, почему? Потому что если не так, если я не живу такой святой жизнью, то я не на миссии Иисуса, я не на миссии с Ним. Твоя жизнь должна быть отделена для Бога так, чтобы Бог начинал через тебя отражать свою славу, так, чтобы люди задавались вопросом. И так как мы начинаем миссию с Богом, мы начинаем жить другой жизнью. Мы идем путем освящения. Третий момент, который достойный вообще отдельных целых серий проповеди, это единство церкви. Стих 20-21. «Не о них же только молю, но о верующих, меня по слову их, да будут все едины, да уверует мир, что ты послал меня». Итак, единство церкви, вообще наличие церкви в конце концов, в принципе, наличие церкви является очень важным фактором единства церкви, чтобы мир уверовал. Стих 4 пункт, я здесь просто подчеркиваю, это община любви. То есть без церкви мир не уверует. Очень, для того, чтобы быть эффективными, стих 23, «Я в них, а ты во мне, да будут совершенны воедино, и да познает мир, что ты послал меня». Иными словами, необходима община веры, где горит жертвенная, настоящая любовь друг к другу. Именно тогда Бог начинает открывать людям, как приобретать спасение. Итак, миссия. Какая миссия? Это жить для Иисуса в общине, которая находится в этом мире, так, чтобы как можно больше людей обрели вечную жизнь. В сущности, Иисус говорит здесь, «Познайте меня, я сделаю вас счастливыми людьми, вы испытаете большую радость, ваша жизнь будет отличной от людей, которые вас окружают, вы будете в собрании святых, там, где пребывает моя любовь между вами, так, чтобы больше людей, которые вокруг вас узнали о спасении, стали также счастливыми». Это и есть наша миссия. Но есть три больших препятствия, которыми я и хочу завершить наш призыв к вечере Господней. Три больших препятствия. Первое препятствие – это секуляризм. Секуляризм не в смысле система, так вы знаете, светских, нерелигиозных, атеистических верований, а это образ жизни, который ведут христиане. Причем я говорю здесь про публичную жизнь, про то, как ты ведешь себя в Фейсбуке, ВКонтакте, с своими друзьями, общаешься в Твиттере, как ты одеваешься и где проводишь свое свободное время. Я говорю про публичную жизнь, которую видят твои знакомые, друзья, близкие. Не про ту скрытую, интимную жизнь, которую только Бог один знает, и ты. И Писание говорит довольно внятно. Я не должен жить так, как живут люди, окружающие меня. Моя жизнь, если не отличается от них, они не задают тогда мне вопросы. Если я живу так же, как они, участвую в тех же самых делах, трачу время, деньги, средства, эмоции, силы, жизнь, время на те же пустые, бесполезные, никчемные, ненужные вещи, тогда нет вопросов ко мне. Я такой же, как и они. Абсолютно такой же, как и они. Где мое отражение того, что я поклоняюсь Иисусу? Где мой восторг и счастье? Не в киношку сходить лишний раз, а попоститься лишний раз? помолиться Богу, пойти благовествовать, и вопрос у людей возникнет, почему ты такой идиот в конце концов? Почему не идешь туда? Да потому что я наслаждаюсь большим счастьем. Я в Боге нахожу удовольствие жизни. Зачем мне пить из грязной лужи, когда у меня источник, колодец воды живой, и я пью из него, у меня есть его слово? Люди будут ему говорить, о, как это так может быть? Я не говорю о том, чтобы отличаться странностями какими-то, одеваться так безумно, знаете, вести себя типа, о, вы что, вы нечестивый человек, не прикасайтесь ко мне. Но эти глупости мы все понимаем, они ни к чему, конечно. Мы говорим о реальности жизни, о том, что я живу по-настоящему святой и праведной жизнью, которая настолько очевидна, что вызывает вопрос у тех, кто с вами рядом. Наша миссия начинается с того, что я живу святой жизнью, никто равнодушным не остается вокруг меня. Жизнь нашего общества, она движима страстями, это правда. По крайней мере, три страсти больших в нашем русском обществе есть. Это деньги, секс и власть. Сегодня 4 число, самая большая страсть – власть реализовывается. И там используются и секс, и деньги тоже. Деньги. Ну, мы с вами показываем, что мы не больны накопительством. Мы не занимаемся сравнением зарплат и воспринимать человека и уважать его, потому что у него зарплата больше. Мы не будем заниматься состязанием, кто больше зарабатывает. Это не самоцель наша. Более того, мы даже людям помогаем, порой отдавая последнее. Секс. Ну, Библия учит о сексе лучше, чем самые совершенные учебники, которые есть в этом мире. Потому что то, что нам предлагает этот мир, он предлагает нам просто отношения биологических существ, которые посвящены всяким разным техникам и прочим вещам, то Библия говорит нам о сексе в рамках двух духовных существ, которые уважают свое единство в браке, близости, этих интимных отношениях, так, что они не озабочены позициями, формой, механикой, сексуальными игрушками, но они на самом деле находят радость и удовольствие большую, потому что они в Боге получают свою радость, духовное единство в нем имеет, и поэтому их и интимное единство намного больше приносит радости и восторга. Власть. Для нашего общества это очень важно. Получить больше статус, положение, чтобы потом других использовать, чтобы они тебе служили. То Библия говорит о том, что тот, кто первый, главный, ответственный, он служит. Христианин умеет служить, даже используя свое положение. Итак, секуляризм – это то, что должно быть отвергнуто сегодня у Божьего стола в вечере Господне. Во-вторых, это сектантство или индивидуализм. Это не обязательно какое-то разделение в церкви, это не обязательно какие-то там странности внутри церкви. Это когда я отделяю себя от церкви. Когда я говорю, это моя жизнь, это мое понимание, это мои взгляды, у меня свои цели. Как будто бы вся церковь и ее служители, знаете, не Божьими целями живут и не Божьим пониманием живут. А я вот один все понимаю, но вся церковь не правы. Это называется сектантство или пустой индивидуализм. Люди разрушают единство Божие, тем самым разрушают свидетельство свое. Тем самым отделяет себя от святой общины Божией, отделяет себя от Христа, который есть суперзвезда. Не ты суперзвезда, а Христос есть суперзвезда. Он наш пастырь, он наш наставник, он глава церкви. Тот, кто вне церкви, тот и вне Христа. Тот, кто вне церкви, тот и вне Христа. Будьте во мне и будьте совершенно воедины, говорит Иисус. Каждый индивидуум из нас, но мы все одна команда Христова. И третье – это сепаратизм. Мы отделяемся от мира, настолько сильно от него отделяемся, что с миром больше никак не пересекаемся. У нас много есть разных забот, церковных дел, духовных практик, что у нас есть на все время, кроме на то, чтобы рассказать людям об Иисусе. Такой, знаете, тотальный сепаратизм. Просто вот с работы в церковь, на малые группы, на общение с верующими, на молитву, на учение Писания. Так что, ну, в конце концов, не остается вообще ни времени, ни возможности, никакого просто окошка, чтобы хотя бы с кем-то поговорить. Хотя бы кому-то рассказать, хотя бы кому-то показать свою веру. Ничего не остается. Совершенно загружен. Это абсолютно неправильное понимание. Это загнать себя в христианское гетто. И там переждать, пока Иисус придет. Иисус расшурудит это гетто и разгонит всех так, чтобы благовествовали. Он так сделал в 8 главе Деяния апостолов написано. Верующим было здорово вместе в Иерусалиме, и он послал на них гонения, и все стали благовествовать. Особенно нам легко закрываться от людей, которые нам неприятны, которые нам противны, которые греховны. Мы можем загрузить себя церковными делами и находить в этом некое оправдание, так, чтобы не соприкасаться с этим миром, не проникать в это общество, не быть в этом мире. В конце концов, не быть с Иисусом на миссии. Итак, последний вывод. Как стать миссионером? Писание говорит довольно здесь внятно. Стать действенным членом церковной общины. Вместе познавать Бога, вместе служить, вместе помогать жить по Христу, вместе быть на миссии, стать действенным членом церкви. Именно поэтому мы сегодня с вами будем снова заключать наш общий церковный завет служения. Потому что мы хотим быть счастливыми, мы хотим, чтобы мир стал счастливым, мы хотим, чтобы Бог был прославлен, мы хотим насладиться им. Как быть в церкви, быть вместе, служить, любить, познавать.